С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Что означает смягчение приговора Платону Лебедеву? Суд назначил дату оглашения приговора девушкам из Pussy Riot на 17 августа и митинг против перепланировки Измайловского леса в Москве. Эти и другие темы, а также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе нашей программы. Бывший глава Минотепа Платон Лебедев может выйти на свободу в марте следующего года. Сегодня Вельский районный суд Архангельской области удовлетворил ходатайство его адвокатов, сократив срок наказания на 3 года и 4 месяца. Тем не менее, защита Лебедева намерена обжаловать это решение. С подробностями мой коллега Михаил Соленков.
Адвокат Платона Лебедева Владимир Краснов заявил в интервью «Радио Свобода», что решение Вельского районного суда Архангельской области будет обжаловано. Защита экс-главы Минотепа добивается, что срок наказания был сокращен до уже отбытого. Владимир Краснов сразу после встречи в колонии с Платоном Лебедевым рассказал нашей радиостанции, как его подзащитный отреагировал на решение районного суда.
Встретил с таким, скажем так, сдержанным оптимизмом. То есть он сказал так: «Я почти доволен, что моя защита почти добилась цели. Буду доволен окончательно по ее достижению». Вот буквально это можно в кавычки ставить. Цель была снизить наказание до фактически отбытого. Судья не дотянул до этого малого 7 месяцев. Мы считаем по-прежнему, что наше ходатайство было обоснованным и подлежало удовлетворению. Мы усматриваем основания для обжалования.
Для обжалования решения суда у сторон есть 10 дней. Глава Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов назвал решение Вельского суда Архангельской области логичным.
В данном случае то решение, которое принял районный суд, оно является прямым продолжением той политики либерализации уголовного законодательства и уголовной политики, которая проводилась последние годы. То, что было сделано на уровне законодательства, теперь переходит в плоскость правоприменения. Это нормально, так оно и должно было быть. То, что суд соответствующим образом изменил меру наказания по той статье, которая была изменена в Уголовном кодексе, ну что же, это абсолютно правильно, это абсолютно, на мой взгляд, законно и закономерно. Я далек от того, чтобы видеть в этом какой-то тайный смысл, наоборот, скорее здесь абсолютно ясно. А именно, выполняется требование закона.
Политолог Михаил Тульский считает решение Вельского районного суда неожиданным с учетом других процессов, происходящих в России.
Я бы не исключал, что это такая демонстрация некой доброты нашей власти в том вопросе, который для власти уже не является сильно важным. И то вполне возможно, что демонстрация только на словах. Они будут, может быть, осуждены еще раз там по какому-нибудь делу.
Защита Лебедева решилась заявить такое ходатайство? Стоит ли повторить это адвокатам Ходорковского?
Не знаю. Я вообще вот не слишком бы верил в доброту нашей власти, в первую очередь. Потому что власть сейчас последние как раз месяцы демонстрирует просто звериную какую-то злобу, жестокость, желание просто, ну, создать новые статьи, по которым какие-то там безумные штрафы могут, по которым могут начать всех сажать там, кто участвовал в митингах. То есть линия власти сейчас вовсе не на какую-то гуманизацию, а наоборот на полное ожесточение. Сейчас у власти нет никакой доброты, и то, что вдруг в этом деле это как бы доброта якобы проявилась. Ну, либо это просто говорит о том, что совсем уже не видят никакой угрозы в том, что там Ходорковский с Лебедевым выйдут на свободу, либо просто это как такая демонстрация того, что якобы в России есть суд. И якобы суд может вынести что-то, что не вполне угодно власти. А потом вышестоящий суд возьмет и отменит.
Заявил в интервью «Радио Свобода» политолог Михаил Тульский. Писатель Людмила Улицкая так отреагировала на известие о возможном скором освобождении Платона Лебедева.
Ну, вы знаете, мне бы хотелось, чтобы это произошло уже сегодня. Срок, который все-таки остается, он достаточно большой еще. Так что я не могу сказать, что это большой праздник. Я воспринимаю это событие как большой праздник. Ну, может быть, надо это рассматривать как сдвиг некоторый, но, к сожалению, эти сдвиги чрезвычайно чрезвычайно медленно и с сильным запозданием все делает.
Адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант поздравил коллег, защищающих интересы Платона Лебедева. Будет ли защита Ходорковского обращаться с подобным ходатайством, пока не ясно.
Ну, во-первых, я очень рад за Платона Леонидовича, прежде всего, и, конечно, за своих коллег. Хотя они ставили вопрос о освобождении уже по фактически отбытому, и это была абсолютно справедливая постановка вопроса. Если можно вообще говорить о справедливости, когда идет 10-й год расправы. Я очень надеюсь, что это решение устоит и вступит в законную силу, но пока еще этого не произошло, оно еще может быть обжаловано прокуратурой, поскольку у прокуратуры другая позиция. Поэтому надеюсь, что так и останется, и в скором времени у Платона Леонидовича будет возможность уже выйти на свободу. Это само по себе замечательное событие, даже несмотря на то, что это не является восстановлением справедливости по причине уже только что мною названной. Мы это уже неоднократно обсуждали. На сегодняшний день его позиция состоит в том, что мы вначале должны пройти весь путь, связанный с обжалованием приговора, собственно, которым это наказание и было назначено. И сейчас нам предстоит президиум Московского городского суда, где должна быть рассмотрена наша жалоба по решению председателя Верховного суда, туда направлена. И там этот вопрос нами, среди других вопросов, тоже поставлен. И в постановлении председателя Верховного суда по этому поводу, конкретно по поводу неприменения к Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву смягчающего закона, что должно было быть сделано с обратной силой, но не было сделано судами на предыдущих этапах. Так в постановлении Верховного суда сказано, что этот довод защиты также в числе других доводов должен быть рассмотрен и разрешен судом.
На вопрос, может ли суд по такому же ходатайству адвокатов Ходорковского принять другое решение, Вадим Клювгант ответил.
Вы знаете, в этом деле может быть все что угодно. Могу сказать, что на печальном опыте уже многолетнем, что в этом деле может быть все что угодно, и бывало уже не раз. Но еще и еще раз подчеркиваю, что если руководствоваться законом, они оба уже сейчас должны быть на свободе, даже не говоря о том, что это вообще приговор фальшивый, просто вот по той самой причине, которую мы с вами сейчас обсуждаем. Несмотря на то, что обязательной силы решения Вельского суда в отношении Платона Лебедева, конечно же, не может иметь для Сегежского суда или какого-либо другого в отношении Михаила Ходорковского, но закон один. И применяться он должен одинаково, даже если речь идет о Ходорковском. Как это в жизни все происходит, мы с вами видим. Конечно, всегда хочется надеяться на лучшее, и мы за это лучшее боремся. Но давайте подождем, посмотрим.
Заявил в интервью «Радио Свобода» адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант. Напомню, что в прошлом году суд в Вельске отказал Платону Лебедеву в условно-досрочном освобождении. В заключении экс-глава Минотепа находится уже 9 лет. Международная правозащитная организация Amnesty International признала его и Михаила Ходорковского узниками совести. Михаил Соленков, «Радио Свобода», Москва.
В эфире программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам группы «Пусси Райот». Подробнее об этом сразу после сводки новостей. Вельский районный суд сократил 13-летний срок заключения бывшего совладельца компании «Юкос» Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. Теперь Лебедев может выйти на свободу 2 марта 2013 года. Тверской суд Москвы сегодня вынес приговор четверым обвиняемым по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Они получили сроки от условного наказания до 3 лет лишения свободы. В Нижегородской области полиция и сотрудники МЧС блокировали дискуссионный лагерь оппозиции «Волга-Урал», открывшийся вчера под Богородском. В полиции это объясняют соображениями пожарной безопасности. Белоруссия отзывает свое посольство из Швеции, предлагает шведской стороне отозвать посольство из Минска. Посольство России в Дамаске опровергло появившуюся сегодня информацию о гибели в Сирии от рук повстанцев российского генерала. Некоторые из 48 иранцев, похищенных на днях сирийскими повстанцами, являются отставными членами элитного иранского корпуса стражи исламской революции, заявил сегодня министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи. На Филиппинах остается сложная ситуация с наводнениями, вызванными сезонными ливнями. С понедельника в Маниле и прилегающих к ней районах погибли 16 человек. По оценкам спасателей, в помощи нуждаются около 800 тысяч местных жителей. Прежде чем мы продолжим, хотел бы отметить, что сегодня в 19 часов по московскому времени смотрите на нашем сайте свободанews.ру прямую видеотрансляцию из пострадавшего от наводнения города Крымска. Корреспондент Радио Свободы Елена Власенко встретится с жителями города и через месяц после трагедии задаст им вопросы о восстановлении разрушенных домов, выплате компенсаций и отношении к расследованию причин катастрофы. Итак, сегодня в 19 часов прямая трансляция из Крымска на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии моя коллега Александр Вагнер. Саша, я вас приветствую.
Здравствуйте, Александр.
Саша, о письме депутатов Бундестага в поддержку группы Pussy Riot, направленном послу Германии в России, сегодня много пишут в западных газетах. А как немецкая пресса реагирует на критику немецких парламентариев?
Довольно интересный анализ в связи с письмом немецких депутатов публикует журнал «Шпигель». Статья заглавлена «Политика Pussy Riot», и это название – намек на раскол в среде немецких политиков в связи с судом по делу о панк-молебне в Храме Христа Спасителя. В то время как большая часть общественности и почти пятая часть депутатов Нижней палаты парламента Германии выступают с резкой критикой процесса, некоторые политики, включая доверенных лиц канцлера Германии Ангелы Меркель, ограничиваются заявлениями об обеспокоенности ситуации и отказываются говорить о правах человека в России, опасаясь испортить отношения с Москвой. Авторы статьи Беньямин Бидер и Ральф Нойкирх пишут, что корни этой политики стоит искать в 60-х годах прошлого века, когда канцлер Германии Вилли Брандт начал политику смягчения напряжения между странами Восточной и Западной Европы, политику, которая получила название «Восточной». Много лет спустя, в 2006-м, министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер охарактеризовал отношения между Москвой и Берлином как восстановление отношений посредством налаживания более близких связей. Эта политика привела к тому, что, например, участники созданного по инициативе президента Владимира Путина и канцлера Германии Герхарда Шредера российско-немецкого дискуссионного форума «Петербургский диалог» обсуждают политику, экономику, археологию и культуру, но никогда не касаются вопросов прав человека. При этом форум рекламирует себя как, цитирую, «открытая площадка для дискуссий, созданная, чтобы способствовать взаимопониманию между гражданскими обществами Германии и России». Журнал «Шпигель» пишет, что участниками форума, высокопоставленными чиновниками и действующими политиками движет страх, цитирую, «испортить отношения с Кремлем и нежелание провоцировать Путина. Они верят, что смогут в тишине дождаться завершения судебного процесса над Pussy Riot». Конец цитаты. Издание напоминает о реакции российских судебных органов на слова Путина, что девушек не стоит судить строго. На следующий день неожиданно в суде стали делать перерывы во время рассмотрения дела, разрешили съемку и заменили агрессивных немецких овчарок на более миролюбивых ротвейлеров. Влияние Путина на судебную систему можно охарактеризовать как скандальное, и об этом во время очередного заседания петербургского диалога немцы не могут молчать, заключают авторы статьи в журнале «Шпигель».
Саша, давайте продолжим. Есть еще публикации, которые привлекли ваше внимание, и, может быть, такие, ну, не на главные, основные внешнеполитические темы вот сегодняшнего дня.
Да, такие публикации есть. Газета «Таймс» публикует статью, посвященную Северной Корее. Формально поводом для этой статьи послужила фотография, распространенная официальным информационным агентством Пхеньяна, на которой лидер страны Ким Чен Ин изображен со своей супругой Ли Соль Джу во время встречи с военными. Жена северокорейского лидера пришла на эту встречу с сумочкой от Диора, которая, по оценке газеты, стоит почти $2000, если это, конечно, не подделка. Хотя сомневаться в этом вряд ли приходится, так как, цитирую, «Соль Джу слишком сильно выделяется даже по сравнению со своим мужем, который обычно одевается в строгий костюм по типу того, что носил его отец». Британская газета пишет, что в настоящее время большая часть 24-миллионного населения страны недоедает, а в начале 90-х годов прошлого века тысячи жителей Северной Кореи умерли от голода. По данным ООН, в этом году в страну нужно будет направить продовольственную помощь для 3 миллионов человек, иначе в Северной Корее может снова начаться голод. Александр?
Это была газета «Таймс», да, Саша? Я вас благодарю. Напоминаю, с этими публикациями нас познакомил Александр Вагнер. Мы продолжаем программу «Время свободы». Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам панк-группы «Pussy Riot». Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина», прогонив в храме Христа Спасителя. Прокурор попросил для подсудимых 3 лет лишения свободы. Адвокаты настаивают на их полном оправдании, называя процесс политическим. За процессом сегодня следила моя коллега Наталья Джанпаладова.
Первой с последним словом выступила Надежда Толоконникова. Она говорила о том, что деятельность группы «Pussy Riot» фактически результат тоталитарного устройства российского государства. Вот фрагмент ее выступления.
Меня потрясает то, что правда действительно торжествует над ложью, несмотря на то, что физически мы здесь. Мы свободнее, чем все эти люди, которые сидят против нас на стороне обвинения, потому что мы можем говорить все, что хотим. И мы говорим все, что хотим. А те люди, которые сидят там... Они говорят лишь то, что допускает им политическая цензура. Они не могут говорить такие слова, как «панк-молебен, Богородица Путина, прогони». Они не могут произносить те строчки из нашего панк-молебна, которые касаются политической системы. Они считают, что нас неплохо было бы посадить еще за то, что мы выстоим против Путина и его системы. Но они не могут этого говорить, потому что им запрещено. У них зашиты рты. Они, к сожалению, здесь просто куклы.
Свое выступление Надежда Толоконникова закончила цитатой из репертуара группы «Pussy Riot». «Откройте все двери, снимите погоны, почувствуйте с нами запах свободы». После этого слово предоставили Марии Алехиной. Она говорила о том, что протест «Pussy Riot» направлен не лично против Владимира Путина, а против той системы, которую он олицетворяет. Вот фрагмент выступления Марии Алехиной.
Я хочу заметить, что во время суда над поэтом Бродским использовалось ровно то же самое. Его стихи обозначались как так называемые стихи, а свидетели их не читали. Как и часть наших свидетелей, не были очевидцами произошедшего, но видели в интернете клип. Наши извинения, видимо, тоже обозначаются в собирательной обвиняющей голове как так называемые. Хотя это оскорбительно и наносит мне моральный вред, душевную травму. Для меня лишь этот процесс имеет статус так называемого процесса. И я вас не боюсь. Я не боюсь лжи и фикции. Потому что вы можете лишить меня лишь так называемой свободы.
Третьей выступала Екатерина Самуцевич. Она сказала, что, как правило, в последнем слове от подсудимых ждут раскаяния и сожаления, но в ее случае, как и в случае остальных участниц «Pussy Riot», этого не будет. Екатерина Самуцевич говорила о недопустимости сращивания власти и Русской Православной Церкви, а также о том, какой эффект произвел их панк-молебен в храме Христа Спасителя.
В нашем выступлении... Мы осмелились без благословения патриарха совместить визуальный образ православной культуры и культуры протеста, наведя умных людей на мысль о том, что православная культура принадлежит не только Русской Православной Церкви, патриарху и Путину. Она может оказаться и на стороне гражданского бунта и протестных настроений в России. Возможно, такой неприятный масштабный эффект от нашего медийного вторжения в храм стал неожиданностью для самих властей.
После этого судья Марина Сырова объявила, что огласит приговор 17 августа. Напомним, что участниц «Pussy Riot» обвиняют в хулиганстве. Накануне государственный обвинитель потребовал для них 3 лет лишения свободы в колонии общего режима. Тем временем возле здания Хамовнического суда собрались как сторонники «Pussy Riot», так и их противники. Поддержать девушек приехал также и депутат Государственной Думы Дмитрий Гудков. Люди стояли с одиночными пикетами, с плакатами, на которых было написано, в частности, «Судья, очнись, отпусти их». Полиция задержала нескольких человек. Среди них была сторонница группы «Pussy Riot», которая пришла к суду в балаклаве. Когда из здания суда вышли адвокаты подсудимых, собравшиеся встретили их аплодисментами. Вот что заявил Марк Фейгин.
Сегодня день начался с 3 выступлений наших подзащитных. Главное в их выступлениях – это политический манифест против авторитарного государства, против его лидера Владимира Путина. Это протест против существования дискреционной, отказывающейся от правосудия системы. Судья Сырова объявила о том, что приговор будет зачитан 17 августа. Власть взяла паузу, по-видимому, для того, чтобы окончательно согласовать свои действия. Им придется встать перед тяжелейшим выбором. Наказание невиновных. Если им будет назначен реальный срок, это будет означать, что власть определилась в своем выборе. Это будет означать, что власть однозначно избрала путь движения к диктатуре. И если таким будет решение, то реакция общества последует незамедлительно.
Марк Фейгин также сообщил, что 17 августа планируется провести международную акцию в поддержку участниц «Pussy Riot». Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве сегодня прошел митинг против проекта перепланировки Измайловского парка. Местные жители возмущены планами чиновников вырубить деревья и застроить лесную зону ресторанами и кафе. Строительство храма на территории особо охраняемой природной территории также незаконно, в свою очередь заявляют экологи и добавляют, что с приходом в столицу новых властей в отношении лесопарковой зоны Москвы перестало действовать федеральное законодательство об охране окружающей среды. Рассказывает Кристина Горелик.
Это уже не первая акция протеста местных жителей против проекта планировки Измайловского лесопарка, разработанного по заказу Департамента природопользования города Москвы. Говорит член общественного совета жителей района Измайлова Семен Бурда. Чем вам не понравился проект планировки Измайловского лесопарка?
К нему две основных претензии. Первое, что там планировалось создать так называемые рекреационные зоны. Они занимали примерно 16% территории парка, и в этих рекреационных зонах было возможно строительство объектов различных, всякие там рестораны, кафе и прочее, прочее. И они просто лукавят, когда говорят, что вырубка нигде не предполагалась. Вот, а второе, и тоже очень болезненное, это вот эти санитарные вырубки, и более даже еще неприятно это замена грунта, потому что этот лесной грунт, который сейчас есть, совершенно уникальная вещь, которая нужна там для существования птиц, а там очень много птиц, других животных, и зайцев, и белок, включенных в Красную книгу Москвы. И, конечно, и по опыту Царицына и других территорий, когда все это заменяется искусственным газоном, то вся уникальная весь мир, парк, он просто умирает, потому что уничтожается питательная среда и так далее. И ценность территории значительно уменьшается. А ведь это Измайлово, это вообще жемчужина в этом смысле для Москвы, потому что очень много там каких-то юных кружков биологов, дети ходят туда и вместе с учителями биологии изучают все этот растительный животный мир.
Директор управления особо охраняемыми природными территориями по Восточному административному округу города Москвы Игорь Рябаконь заявляет, что никаких новых участков под строительство выделено не будет и ни о какой массовой рубке деревьев речи идти не может. Информацию о строительстве храма на территории охраняемой природной территории чиновник подтвердил, так же, как и ремонт дорожно-тропиночной сети лесопарка. Информация размещена на официальном сайте управления. Галина Морозова раньше была чиновником, разрабатывала проекты по сохранению и развитию особо охраняемых природных территорий города Москвы. Сейчас она возглавляет Московское городское общество «Защита природы». Заявлением чиновников из Департамента природопользования не верит, а строительство храма на особо охраняемой природной территории считает нарушением закона, так же, как и строительство дорожек из плитки и асфальта в лесопарке Измайлова.
Лукавят они, если честно. Если мы посмотрим положение у природно-историческом парке Измайлова, то мы увидим, что там можно размещать объекты мелкорозничной торговли, всевозможные спортивные игровые комплексы, дороги строят какие? Не прогулочные дорожки, по которым было бы людям полезно ходить, а плиточные. То есть они урбанизируют наши особо охраняемые природные территории.
В похожей ситуации оказались не только жители района Измайлова. 7 августа прошла акция протеста в Строгине, на которой местные жители протестовали против проекта планировки природно-исторического парка «Москворецкий». 4 августа состоялся митинг по поводу застройки Серебряного Бора в Москве. Кристина Горелик, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 18:30. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам панк-группы «Pussy Riot». Мария Алехина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич обвиняются в хулиганстве за панк-молебен «Богородица Путина», прогонив в храме Христа Спасителя. Прокурор попросил для подсудимых 3 года лишения свободы. В поддержку девушек из группы «Pussy Riot» высказалась вдова Джона Леннона, авангардный художник и певица Йоко Оно. Певица Мадонна на концерте в Москве. С письмом в защиту девушек также выступили более 120 депутатов парламента Германии. Вельский районный суд сократил 13-летний срок заключения бывшего совладельца компании «Юкос» Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. Теперь Лебедев должен выйти на свободу 2 марта 2013 года. Защита просила сократить срок до фактически отбытого под стражей. Тверской суд Москвы сегодня вынес приговор 4 обвиняемым по 2 уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Они получили сроки от условного наказания до 3 лет лишения свободы. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. В Нижегородской области полиция и сотрудники МЧС блокировали дискуссионный лагерь оппозиции «Волга-Урал», открывшийся вчера под Богородском. В полиции это объясняют соображениями пожарной безопасности. Белоруссия отзывает свое посольство из Швеции и предлагает шведской стороне отозвать посольство из Минска. При этом белорусский МИД подчеркивает, что о разрыве дипотношений речь не идет. Посольство России в Дамаске опровергло появившуюся сегодня информацию о гибели в Сирии от рук повстанцев российского генерала. Ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на повстанцев передал, что в ходе одной из операций сирийские оппозиционеры убили россиянина Владимира Каджиева, работавшего в Сирии военным советником. На востоке Афганистана в результате атаки смертника сегодня убиты трое военнослужащих сил НАТО. Продолжим программу. Итоговый выпуск «Времени свободы» выйдет в эфир, как всегда, в 8 часов вечера после новостей. Готовит и ведет программу по-прежнему мой коллега Андрей Шар. И Андрей, я вас приветствую в студии.
Благодарю вас, Александр. Добрый вечер. Как все последние дни, хроника событий на судебном процессе над участниками группы Pussy Riot и мнение экспертов. Сейчас я буду записывать беседу с врачом и писателем Максимом Осиповым, мнение которого по поводу процесса над Pussy Riot получило широкую известность в интернете. Поговорим о сокращении срока заключения Платону Лебедеву. Расскажу о конфликте вокруг театра имени Гоголя. Популярный режиссер Кирилл Серебренников, как стало известно, очень неожиданно возглавит эту театральную труппу, как происходят такие внезапные назначения. Но в конце программы я обращусь к неполитическим темам, и, признаться, это одна из моих любимых тем. К отмечающемуся в этом году 50-летию появления на экранах фильмов о британском разведчике Джеймсе Бонде, телекомпания Sky запускает круглосуточный телеканал Sky Movies 007, посвященный исключительно фильмам о британском суперагенте. Нашему радио рассказал об этом проекте редактор британского интернет-ресурса James Bond Magazine Грэм Рэй. Давайте послушаем.
То, что произошло, несомненно, порадует любителей фильмов о Бонде. Более 30 лет права на демонстрацию кинобондианы по телевидению принадлежали телекомпании ITV, которая показывала их крайне небрежно и очень редко, часто подвергая разного рода цензуре и засоряя бесконечной рекламой. Сейчас же у фанатов Бонда возникает возможность видеть эти фильмы в практически идеальном качестве с помощью телевизионного стандарта высокой четкости. Конечно, как и все коммерческие телеканалы, Sky стремится на этом заработать. Но это уже неизбежные правила реально существующего телерынка. Поразительно, что фильмы о Джеймсе Бонде на протяжении 50 лет пользуются неизменной и огромной популярностью. Они бьют рекорды долгожительства в киноискусстве. Причин этого множество. Их содержание всегда захватывает полетом фантазии и неожиданностью сюжетных ходов, победой добра над злом и превосходной игрой их главного персонажа. Каждый из шести актеров, игравших Бонда, демонстрирует новую грань его характера и личности. У каждого из них миллионы фанатов, предпочитающих Шона Коннери, Джорджа Лейзенби, Роджера Мура или Пирса Броснана. В наше время огромное число фанатов у Дэниела Крейга, которые считают его лучшим Бондом всех времен. Джеймс Бонд превратился в грандиозный британский символ, в одного из самых знаменитых героев литературы и кино, причем не только в Великобритании, но и во всем мире. Об этом, в частности, говорит и тот факт, что открытие Олимпийских игр в Лондоне не обошлось без участия Бонда. Сделано это было замечательно.
Редактор британского интернет-ресурса James Bond Magazine Грэм Рэй, Радио Свобода, он рассказал о новом проекте британской телекомпании Sky, это круглосуточный телеканал о Джеймсе Бонде. Этим репортажем я завершу итоговый выпуск программы «Время свободы», открою его с важных политических новостей, как обычно, 20.07, Александр.
Андрей, благодарю. Напоминаю еще раз, что итоговый выпуск «Времени свободы» готовит и проведет Андрей Шары. Тверской суд Москвы сегодня вынес приговор четверым обвиняемым по второму уголовному делу о беспорядках на Манежной площади в декабре 2010 года. Рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
Приговор второй группе обвиняемых по делу о беспорядках на Манежной площади не содержал в себе никаких сюрпризов. На предыдущих заседаниях в ходе прений прокурор попросил суд приговорить обвиняемых к срокам от 2 лет условно до 3 лет колонии общего режима, и именно такое решение и вынес судья. Григорий Бильченко, Николай Двойников, Владимир Кирпичников и Виталий Васин были признаны судом виновными в совершении таких преступлений, как призывы к массовым беспорядкам, хулиганство, угрозы угрозы применения насилия в отношении представителей власти, а также возбуждение ненависти и вражды. Самому младшему из них Бильченко 18 лет, самому старшему Васину 24 года. Наиболее суровый срок, 3 года колонии общего режима, получил Владимир Кирпичников. Гособвинение сочло его виновным почти во всех перечисленных преступлениях. Кроме того, он был ранее судим за драку. Другому подсудимому, содержавшемуся все это время под стражей, Николаю Двойникову, дали 2 года лишения свободы в колонии общего режима, и с учетом времени, которое он уже провел за решеткой, его заключение будет не слишком долгим. Сам Двойников на суде сознался, что кидал металлические предметы в сторону оцепления. Действительно, тогда на Манежной площади в ход шло все – от мусорных урн до шаров с большой новогодней елки. Для Григория Бильченко и Виталия Васина суд счел достаточным наказанием условные сроки. Из-за того, что Бильченко на момент преступления был совершеннолетним и раскаялся, а Васин страдает сахарным диабетом и зависим от инсулиновых инъекций. В октябре 2011 года тот же Тверской суд Москвы приговорил пятерых молодых людей за участие в беспорядках на Манежной к разным срокам заключения от 2 до 5,5 лет. Трое из них, как было сказано в ходе процесса, были активистами движения «Другая Россия». Политолог Владимир Прибыловский говорит, что в политизированных судебных процессах в России решения принимаются очень субъективно.
По некоторым косвенным признакам можно судить, что сейчас власти воспринимают как главного врага либеральную оппозицию и левую оппозицию, а националистическую, может быть, хотят прикормить. У нас все процессы по таким статьям политизированы и являются продуктом указаний сверху. Предыдущая партия осужденных и достаточно сурово, там просто явно были люди абсолютно невиновные в том, в чем их обвиняли. В каждом таком случае в идеале нужно проводить независимое расследование.
В нынешнем процессе никого из «Другой России» не замечено, и, возможно, это объясняет относительную мягкость, с которой обвинение делает все свои выводы. В частности, прокурор говорил об искреннем раскаянии подсудимых, о том, что, по крайней мере, у одного из них есть маленькие дети и так далее. Все это так разительно отличается от другого процесса, происходящего сейчас в Хамовническом суде, что все наблюдатели проводят параллели, и многие из них приходят к выводу, что российское государство склонно относиться к агрессивным националистическим выступлением более спокойно, нежели к панк-молебну в храме Христа Спасителя. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы», и у нас, как всегда, в это время на очереди рубрика «Сетевые разговоры».
Российская блогосфера продолжает наблюдать за судом над Pussy Riot. По мнению блогера портала Snoop.ru Александра Гольдфарба, для обнажения проблем российского общества суд оказался едва ли не более ярким, чем сам панк-молебен в храме.
Трем девушкам удалось добиться того, что не получилось у защитников Ходорковского, Магнитского, демонстрантов с Болотной и всех остальных либералов вместе взятых. Привлечь внимание мира к тому, что творится в России, и наглядно продемонстрировать, что российский нацлидер удивительно напоминает Каддафи и Ахмадинеджада. Впервые российскими делами озаботились широкие массы западных жителей. За последнюю неделю петицию в защиту девушек подписали 10 тысяч человек со всего света. «Панки против Путина» оказалось идеальным воплощением тезиса, который до сих пор никак не удавалось до западной аудитории донести. Путин строит фундаменталистское авторитарное государство. Конфликт Путина с Западом не столько политический, сколько культурный и цивилизационный.
В защиту участниц Pussy Riot выступил находящийся с лекциями в Москве известный левый философ Слава Жижек. Его заявление в переводе на русский уже второй день циркулирует по Фейсбуку.
Участницы Pussy Riot обвиняются в кощунстве и ненависти к религии? Ответ прост. Настоящее кощунство – это само государственное обвинение, вменяющее преступление на почве религиозной ненависти тому, что очевидным образом было политическим актом протеста против правящей клики. Была ли акция Pussy Riot циничной? Есть две разновидности цинизма – горький цинизм угнетенных, разоблачающих лицемерие властей придержащих, и цинизм самих угнетателей, открыто нарушающих свои же принципы. Цинизм Pussy Riot первого типа, тогда как цинизм властей принадлежит куда более зловещему второму типу.
По мнению главного редактора издательства НЛО Ирины Прохоровой, ответственность за сложившуюся в обществе ситуацию лежит на интеллигенции.
История государства российского – это мучительная борьба за существование гуманистической светской культуры в глубоко религиозном обществе. Так было в императорской России, так было в России советской. Ведь Советский Союз был классическим фундаменталистским государством, где функцию тотальной агрессивной религии выполняла коммунистическая доктрина. Воздух свободы 90-х сыграл таки с нами злую шутку, не найдя понятных и убедительных для постсоветского общества аргументов для обоснования нового порядка вещей, мы оставили его без нравственных опор. Неудивительно, что дезориентированное и раздраженное общество охотно приняло привычную религиозную картину мира, услужливо предложенную путинским режимом.
В англоязычной блогосфере довольно часто всплывает вопрос о здоровом отношении к работе и ее достойной оплате. На этот раз дискуссия возникла в связи с решением Высокого суда Лондона по делу безработной выпускницы университета Кейт Рейли. В рамках специальной правительственной программы Рейли работала укладчицей товаров в супермаркете Poundland в обмен на повышенное государственное пособие. Рейли подала в суд, заявив, что такая схема соцобеспечения нарушает статью 4 Европейской конвенции по правам человека, запрещающую рабство. Суд отклонил ее иск. Блогер сайта Telegraph Брэндон О'Нил называет решение мудрым.
Этот отказ адресован не только представлениям о рабстве, присущем госпоже Рейли, но и целой культуре жалости к себе, которая распространяется среди нынешней молодежи со скоростью вредной привычки. Историческая амнезия заставляет нынешних 20-летних верить, что их жизнь куда тяжелее, чем была у их отцов, тогда как превратно понятое чувство собственного достоинства заставляет их воспринимать малейшие трудности как посягательство на их неотъемлемые права. Нынешние 20-летние – самое жалостливое по отношению к себе поколение в новейшей истории. Если детей 60-х отличал излишний радикализм, а поколение 80-х пало жертвой гедонизма, то нынешняя молодежь страдает комплексом Иисусика. Им настолько себя жалко, что даже сравнение обычной работы с рабством не кажется им неприемлемым.
Блогер «Нью-Йорк Таймс» Тим Крейдер становится на сторону безработной Кейт Рейли, однако на совсем иных основаниях, чем она сама.
Цель будущего – общество полной безработицы. В нем мы получим возможность играть. Только ради этого следует разрушить существующую политико-экономическую систему. Эти слова принадлежат не обкуренному мечтательному анархисту, а Артуру Кларку, который в промежутках между игрой в пинбол и подводным плаванием нашел время написать «Конец детства» и придумать систему глобальной связи через искусственные спутники Земли. Мой сокурсник Тед Ролл недавно предложил разорвать связь между работой и зарплатой и ввести систему гарантированных выплат для всех и каждого. Сегодня это звучит диковато, но лет через 100 может оказаться в списке неотъемлемых прав человека, ведь именно так произошло с отменой рабства, введением всеобщего права голоса и 8-часового рабочего дня. Пуритане превратили работу в добродетель, совершенно позабыв, что Бог считал ее наказанием.
Крейдер не выдумывает. Предложение о выплате каждому гражданину какой-то минимальной суммы, вне зависимости от того, работает он или нет, довольно популярное среди экономистов и политологов. Джон Квиггин, один из авторов коллективного блога Crooked Timber, даже подсчитал, во что это может обойтись налогоплательщикам.
Я бы сказал, что предложенная мной схема экономически возможна, однако политически недостижима в нынешних, разумеется, условиях. 10-процентное перераспределение доходов может казаться недостижимым, однако именно его мы пережили в США в последние 20-30 лет. Единственная разница в том, что производилось оно не в пользу бедных, а в пользу 1% самых богатых. Если бы государству удалось вытащить из них эти деньги, мы бы сейчас получили минимальные обязательные выплаты для остальных 99% без каких-либо дополнительных расходов.
Над рубрикой «Сетевые разговоры» сегодня работала Ольга Серебряная. Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам панк-группы «Pussy Riot». В поддержку девушек высказались Йоко Оно, Мадонна, 120 депутатов парламента Германии. Вельский районный суд сократил 13-летний срок заключения бывшего совладельца компании «Юкос» Платона Лебедева на 3 года и 4 месяца. Теперь Лебедев может выйти на свободу 2 марта 2013 года.
В Нижегородской области полиция и сотрудники МЧС блокировали дискуссионный лагерь оппозиции «Волга-Урал», открывшийся вчера под Богородском. В полиции это объясняют соображениями пожарной безопасности. Белоруссия отзывает свое посольство из Швеции и предлагает шведской стороне отозвать посольство из Минска. Посольство России в Дамаске опровергло появившуюся сегодня информацию о гибели в Сирии от рук повстанцев российского генерала. На востоке Афганистана в результате атаки смертника убиты трое военнослужащих НАТО. На Филиппинах остается сложная ситуация с наводнениями. В Маниле и в окрестных районах погибли 16 человек. В помощи нуждаются около 800 тысяч местных жителей.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. В России завершена сделка по созданию еще одного независимого производителя газа, который в перспективе может составить конкуренцию государственному «Газпрому». Впрочем, по мнению экспертов, это произойдет только после реформы всей газовой отрасли страны. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Государственная компания «Роснефть» и частная группа «Итера» завершили сделку в рамках стратегического сотрудничества в области совместной разведки и разработки газовых месторождений на территории России. В соответствии с ней крупнейшая нефтяная компания страны получает контрольный пакет акций «Итеры», внося в это совместное предприятие ряд своих нефтегазовых активов. Таким образом, в России появляется еще один заметный на внутреннем газовом рынке игрок, сопоставимый по добыче с нынешним вторым по величине производителем частной компании «Новатек». Крупнейшей же на сегодня здесь компанией остается государственный «Газпром», на долю которого приходится почти 80% всей газовой добычи страны. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Еще с 2006 примерно года, 2007 года, в первых самых проектах так называемой генеральной схемы развития газовой отрасли в России уже были заложены параметры, которые показывают, что «Газпром» будет постепенно снижать свою добычу, и это падение добычи будет замещаться независимыми производителями. И сейчас фактически в России как бы зарождается еще одна газовая отрасль, помимо «Газпрома», которая будет действовать уже не по принципам вот этой дурно управляемой и насквозь политизированной организации, а по нормальным бизнес-принципам деловых корпораций.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров также считает экономически целесообразной газовую сделку «Роснефти» и «Итеры». Впрочем, по его словам, для получения ожидаемого эффекта от ее реализации участникам проекта еще придется потрудиться.
Надо это рассматривать как такую попытку забежать немножко вперед и попытку ускорить те процессы, которые в газовой отрасли происходят, то есть снизить степень монополизации, которая сейчас есть, и с точки зрения сбыта на внутреннем рынке, и с точки зрения возможности попытаться в том или ином виде перейти уже к самостоятельному экспорту. Здесь как раз выбран такой способ, когда участники СП, с одной стороны, создают структуру, имеющую очень существенный объем добычи на сегодня, это уже порядка 25 миллиардов кубометров с планами в 40, и опять-таки эти планы реализовать очень легко. И именно это СП может использоваться как такой инструмент лоббизма, как более веский аргумент, который будет помогать той же Роснефти лоббировать свободный доступ всего этого добываемого объема в единую газотранспортную систему и хотя бы на внутреннем рынке.
Иначе говоря, развитию бизнеса любого независимого производителя газа в России сегодня в первую очередь мешает не трудности с наращиванием добычи, а проблемы с доступом к транспортной инфраструктуре, принадлежащей «Газпрому». По словам Михаила Крутихина из компании «Русэнерджи», государственный концерн просто не пускает свои трубопроводы газ, добываемый сторонними производителями.
«Газпром» пока ведет себя как собака на сене. Он не предоставляет данных о том, сколько свободного места остается в магистральных трубопроводах, и поэтому он может диктовать свои условия всем компаниям, которые добывают газ и нуждаются в его переброске на рынок. Ну, есть опять-таки надежды на то, что положение изменится. Говорят, и «Миллер» покинет «Газпром». Не исключено, что могут поставить кого-то более эффективного из класса управленцев.
На фоне кадровых перемен в правительстве и в руководстве «Газпрома» Михаил Крутихин не исключает и более радикальных перемен в самой структуре нынешнего монополиста. В частности, по его словам, российские власти вполне могут вернуться к десятилетней давности идеи разделения бизнеса концерна.
В перспективе идеальным случаем было бы выделение из него транспортной составляющей, а все остальное, скорее всего, можно будет каким-то образом поделить между добывающими компаниями, маркетинговыми компаниями. Но это тот план, который в 2002 году еще начинался как план Путина, а потом он, естественно, заглох. А сейчас фактически «Газпром» остался компанией чем-то вроде кормушки для дружественных подрядчиков и поставщиков.
В том, что российская газовая отрасль нуждается в серьезных реформах, уверен и начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров. Однако пока, по его словам, проекту с участием государственной Роснефти придется бороться за свое будущее давно испытанными методами.
Я не думаю, что это возможно сделать вот в ближайшее время, год-полтора. Но то, что тема эта уже не только назрела, уже перезрела давно, это даже на правительстве понимают. Поэтому я думаю, что создание такого СП не случайно. И не случайно, опять же, здесь не, скажем, ТНК БП участвует, которая хотела, да, а участвует именно Роснефть. Потому что у Роснефти больше будет аргумент на правительстве, внутри министерства, для того, чтобы не вообще, но, может быть, для этого СП пробить более льготные условия по доступу. По крайней мере, гарантированный прием в трубу тех объемов, которые будут, скажем, добываться, если будет представлен там поквартальный план на ближайшие несколько лет.
Эксперты не исключают, что в дальнейшем нефтяная компания «Роснефть» может увеличить свою долю в компании «Терра» с нынешних 51% до 100%. Однако, по их словам, такая сделка станет возможной лишь после того, как правительство существенно изменит правила регулирования российского газового рынка, отменив, по сути, нынешнюю монополию государственного концерна «Газпром».
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трифилов. В эфире программа «Время свободы». Сегодня наша рубрика «Общественное мнение» представляет регулярную серию «Социологические портреты», в которой звучат рассказы о специальных изданиях, социологических компаниях и об известных ученых. Сегодня героем рубрики будет советский и американский социолог Владимир Шлепентох. Рубрику «На волнах Радио Свободы» ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
По свидетельству историка социологии Бориса Докторова, за последнюю четверть прошлого века как минимум два десятка советских социологов эмигрировали в США. Некоторые из них, приехав в Америку, отошли от социологии. Есть и такие, кто не успел получить признание на родине, но успешно вошел в американскую науку. Похоже, лишь Шлепентоха, если иметь в виду послевоенное время, можно действительно назвать советским и американским социологом, подчеркивает Борис Докторов.
Владимир Шлепентох родился в Киеве в 1926 году в интеллигентной еврейской семье. В семье был культ иностранных языков и музыки, и это на всю жизнь. Шлепентох знает сейчас около 10 языков. В 24 года у Шлепентоха было два высших образования – историческое и статистическое. Но по национальному признаку он не мог получить хорошую работу. 3 года он преподавал статистику в одном из техникумов Сталинградской области. Потом около 10 лет в Саратовском зооветеринарном и сельскохозяйственном институтах. И лишь в начале 60-х его взяли преподавать статистику и историю экономических учений в Новосибирском университете. Однако, работая долго в провинциальных вузах, он без аспирантуры в 56-м году стал кандидатом экономических наук и через 10 лет доктором.
Верно ли я поняла, что Владимир Шлепентох пришел в социологию уже доктором наук?
По сути, так и было. Замечу, не единственный, но крайне редкий случай. В начале 60-х в СССР стали проводиться социологические исследования, и Шлепентоха с полным правом можно отнести к узкой группе ученых, стоявших у истоков современной российской социологии.
Что наиболее ярко характеризует советский период социологической деятельности Владимира Шлепентоха?
Прежде всего, назову выполненный под его руководством в середине 60-х годов крупномасштабный всесоюзный опрос читателей центральных газет. Туда входили «Труд», «Известия», «Литературная газета» и «Правда». Далее отмечу серию книг Шлепентоха по проблемам качества социологической информации. Большой популярностью пользовалась книга Шлепентоха «Социология для всех», выпущенная в 1970 году. Она впервые познакомила советскую интеллигенцию с возможностями и методами социологии.
Но если в профессиональной сфере у ученого так все успешно складывалось, то почему в 79 году он эмигрировал?
В ходе обстоятельного интервью со Шлепентохом, проведенного мною в 2006 году, он сказал, что думал об эмиграции с конца 40-х годов, когда оформилось его неприятие советской системы как тоталитарной и антисемитской. В частности, он указал 4 причины своего отъезда. Невозможность самореализации, невозможность увидеть мир, отсутствие перспектив для детей и вечный страх перед КГБ.
Получается, что Владимир Шлепентох живет и работает в Америке свыше 30 лет. Что же ему удалось сделать за эти годы? Ваша оценка.
Оставлю в стороне рассмотрение его большой преподавательской деятельности и многолетних консультаций американским правительственным структурам по политике СССР, а затем России. Ограничусь лишь краткой характеристикой его научных изысканий, которые можно сгруппировать в следующие направления. Первое. Многомерное сегментирование общества и его многомерный системный анализ. Обнаружение в каждом современном обществе элементов феодализма, авторитаризма и либерализма позволило ученым построить общую модель историко-политического развития общества и конкретизировать ее применительно к различным общественным системам. Второе направление – это изучение природы тоталитаризма, его разных форм и проявлений. Детство Шлепентоха пришлось на драматический период советской истории – 30-е годы и война. И хотя по его воспоминаниям оно было счастливым, страхи, пережитые им в те годы, тоже остались в нем на всю жизнь. Не случайно страх, как социологическая и социально-психологическая категория, как регулятор повседневной жизни людей, уже многие годы является одним из направлений его исследований. За годы жизни в Америке Владимиром Шлепентохом опубликовано около 20 книг. Его статьи печатают «Нью-Йорк Таймс», «Вашингтон Пост», «Кристиан Сайенс Монитор» и другие широко читаемые в Америке издания.
Профессор Борис Докторов отмечает, что у социолога Владимира Шлепентоха и сейчас множество планов. И слушатели рубрики «Общественное мнение» имеют возможность в этом убедиться. Мы регулярно знакомим их с идеями и проектами ученого.
Это была рубрика «Общественное мнение», которую готовит и ведет обычно Вероника Баде. Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей». Сегодня его проведет Виктор Резунков. В гостях в петербургской студии «Радио Свобода» член правления Международного общества «Мемориал» Владимир Шнитке и член Координационного совета движения «Солидарность» Иосиф Скаковский. Тема их беседы – 75-летие начала в Советском Союзе так называемого «Большого сталинского террора». А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Герман. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается президента, я не могу с уверенностью говорить о том, где
я против цензуры. Я всегда выступала в поддержку свободы.
Сергей Магнитский был помещен в следственный изолятор после
месяц
того, как...
Мы читаем новости о том, что...
То, что глава сирийского правительства осудил бойню, которую продолжает режим...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7355, 9520 и 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».